Здравствуйте, мы изучаем труды Бальсулямы, Шамати, статья 35. Мы начинаем не сначала, но со слов «И надо знать».
Жизненная сила человека измеряется в соответствии... Можно показать чертеж? Жизненная сила человека измеряется в соответствии с соотношением трех светов. Решимо, соответствующее предыдущему состоянию, а в теперешнем состоянии есть у нас окружающий внутренний свет, и между ними экран, который разделяет свет в нем на два света, внутренний и внешний. Внутренний дает ощущение настоящего, окружающий, на который он не может создать преодоление, дает ощущение будущего, а решимот, запись информации, которая есть у него, дает ощущение прошлого. То есть нет настоящего прошлого и будущего. Просто мы так сами объясняем для себя, ощущая эти воздействия. Но это всего лишь психологическое понятие, нет времени, а только состояние души, у которой света, которые воздействуют на нее, все время меняются. Поэтому нам кажется, что проходит какое-то время. И поэтому отсюда, когда мы переходим к понятию, от понятия материального времени к понятию времени духовного, и это только соотношение между решимо внутренним и окружающим светом, прошлым, настоящим и будущим, в соответствии с этим, я раскрываю совершенно другое отношение к состоянию, что нет времени, и все зависит от меня. Я могу ускорить время, если я ускорю себя к более быстрому приближению из прошлого к настоящему и более быстрому продвижению из настоящего к будущему. То есть, чем быстрее я смогу достичь экран, чем можно быстрее могу продвинуть его, выяснив вещи и приняв в свою душу ради отдачи. Это вот называется моей душой. 10 сферот нишама души. И поэтому в этом заключается вся наша работа. В ускорении времени. В ускорении времени, если мы нажимаем на газ, мы продвигаемся, сокращая путь, и путь желаем, и желаем о цели, тогда все принимается в желании и в наслаждении. И тогда мы оправдываем Творца как доброго и несущего добро, который уготовил нам весь этот путь. Тогда как если мы сами не продвигаемся, нажимая на педаль газа, но получаем толчки сзади с помощью страданий, тогда мы продвигаемся в понятии времени, в сроки, то, что называется бейто. И в соответствии с этим мы чувствуем себя плохо в этом продвижении, поскольку все приходящие света приходят не в подготовленные килим, поэтому остаются они снаружи в виде давления, бед, когда я испытываю страдания. И все света, которые должны были прийти в подслащение с нашей стороны, с помощью нашей просьбы к Высшему, приходят без подслащения, тогда они приходят в свойстве гворот, силы, огня. Но если все зависит от того, есть ли подготовленные килим с нашей стороны, или приходит с помощью того процесса, который называется бейто в сроки, во время. И здесь есть понятие ускорения работы. Как можно ускорить эту работу? каббалисты ускоряли работу с помощью всевозможных видов даже поведения между ними. Мы можем прочитать в их книгах, что они вводили себя в самые различные неприятные состояния. Были между ними даже разговоры в виде пренебрежения, в виде грубом, чтобы вызвать больше анализ, где я нахожу, что меня окружает, почему он со мной так разговаривает и так далее. Они вели себя, можно сказать, некрасиво между собой, и учитель часто давал им нагоняй. И как с ребенком мы хотим дать ему всевозможные упражнения, и ребенок потеет, прикладывая усилия, а мы ждем, чтобы он приложил усилия, поскольку мы знаем, что это ему поможет в жизни, и мы рады этим. Но если это приходит свыше, он чувствует себя под воздействием, под давлением. Хорошо, что природа подталкивает нас вперед. Но если это в группе, мы уже должны чувствовать себя сильными, чтобы понять, что нет выбора, и мы должны себя так именно вести. Поэтому существует проблема в продвижении человека в таких формах такого давления. Пока еще я не видел, что какая-нибудь группа это приняла бы в правильном виде. Но ускорение времени, ускорение действий этого понятия прошлое, настоящее, будущее дает ощущение жизни, жизненных сил, когда любое состояние, чем ближе приближается к созданию, в духовном нет создания, если работает в усилиях со стороны творения, приближается к состояниям со стороны Творца. Я видел машину, которая называется гибрид, работает на электричестве и бензине одновременно. Что это на всех языках так? Если ты не жмешь газ, то работаешь с помощью электричества. И мы должны пытаться все-таки организовать такое окружение, которое пробудит нас, чтобы мы продвигались собственными силами и не были погружены в понятие времени, когда все проходит, вроде бы красиво и хорошо. Человек, который не испытывает давления, не чувствует, что он недоволен своей духовной жизнью, когда он не получает давления со стороны окружения и учителя, он не может продвигаться. Это давление может быть хорошим и может быть плохим в ощущении человека. И человек должен, как и по отношению к Творцу, правильно расшифровать это, привести это в таком виде, что любое давление, если это приводит к выяснению, к объединению в направлении более быстрой работы, мы принимаем это в расчет, а не хорошее или неплохое, или хорошее отношение по отношению к нашему эгоизму. И здесь необходимо понять, что если мы желаем продвигаться и желаем быть хотя бы немного уже взрослыми, а не оставаться маленькими детьми, нам необходимо пробуждение, И пробуждение, если оно по направлению к цели, оно неприятно, и надо принимать это выше знания. И на самом деле видеть, что мы ведь, к сожалению, не дети, у которых есть подталкивание со стороны природы, чтобы выстроить кубики или лего, хотя это и рассыпалось. Но мы ту силу, которая приводит к действию этого ребенка, должны получить от окружения, от учебы. И если я не могу сделать так, чтобы я пришел на учебу, и было у меня требование, чтобы я пришел уже со своим отрицательным зарядом, что я здесь не смог, и здесь не... и пытался, и не сделал, а сейчас я прошу силы. И если люди не чувствуют, что на них производится давление для того, чтобы соединиться, продвинуться, чтобы восполнить друг друга, что у них есть претензии к учителю, претензии к группе, то только таким людям стоит ради чего прийти. А иначе я вижу, что за 2 минуты до урока мы читаем, для чего нужен урок. Всякие лозунги и так далее. Это хорошо тоже, но это только для неживого уровня. Я должен уже прийти с требованием, что так-то и так-то я пытался, и сейчас у меня сердце разбито, и вижу, что нет у меня сил. Я очень сожалею о том, что мне приходится пробуждать группы в усилиях с моей стороны очень неприятных, поскольку я вижу, что я даю им упражнения в этом, они принимают это лично, а не как вид пробуждения, чтобы упражняться в этих действиях. Книга Зор, глава Барешит, статья «Огненное светило, сияющее светило», 129 пункт.
Что мы хотим от Зора? Что вы думаете? Пусть каждый спросит себя, и в той мере, что он хочет, скажем, это он и получит. Потребности надо готовить заранее, а иначе это не потребность. В момент, когда я открываю книгу и начинаю думать о потребности, нехватке, это искусственно. Потребность — это когда я не могу избавиться от нее. Никоим образом. И тогда я прихожу, потому что нет выбора, и в состоянии безнадежном, в последнее место, к которому я бы не пришел. Обычно не хожу туда, скажем, к своему самому большому врагу, и просто у меня нет выбора, я должен перед ним прогнуться, умолять его, чтобы он меня помог. Есть ли такое ощущение, когда я приступаю к Зоару? А если я пришел, книга открывается, и я чувствую, что мне так хорошо и здорово? Есть тут что-то такое, с чем эго согласно и хочет. По-видимому, не против него я прошу. Если я прихожу через силу, когда нет выбора, не хочу, я напрямую. Но вот в разбиении, то тогда есть шанс для мана, что с одной стороны большое желание получать, с другой стороны прошу милосердия. Не милосердие, чтобы было хорошо желанию, но милосердию свыше, от бины, чтобы дал исправление поверх него. Давайте почитаем.
Пальцы человека являются скрытыми свойствами ступеней и являются высшими свойствами. И есть в них по ним лицевая сторона и Ахорайм, обратная сторона. Руки — это Хесед и Гвура Зайрампина. И во время Гадлута они становятся Хохмой и Биной, потому что во время Гадлута, когда он поднимает Неим и восполняет свои 10 сферот, Хагат поднимается к свойству Хабат, а Наи — к свойству Хагат. И тогда считаются три части правой руки свойствами Хабат-Хохмы, а три части левой руки свойствами Хабат-Бины. При произнесении слов «вознесите руки к святыне», когда он возносит руки к свойству Рош, то есть когда Хагат становится Хабат, считается часть руки вместе с пальцами первой частью, то есть хохмой. Потому что при подъеме рук наверх пальцы находятся в верхней части, а остальные части руки находятся под ними. А второй частью является предплечье, считающееся биной. А третьей частью — плечо, соединенное с плечевым суставом, считающееся свойством даат. Таким образом, пальцы — это свойство хохма, сферот хохма и бина зайрампина, потому что пальцы правой — это хохма, сферы хохма, а пальцы левой — это хохма, сферы бина. Отсюда можно понять сказанное мудрецами, что в будущем Творец соберет в круг праведников, и Он пребывает среди них в Эдемском саду, и каждый из них указывает пальцем своим и говорит: «Это наш Творец». Потому что пальцы — это мохин хохмы, а мохин хохмы — это видение и свет глаз. Поэтому, говорят, указывает пальцем своим. Пальцы человека являются скрытыми свойствами ступеней и являются высшими свойствами. Потому что человек должен быть строением для Зайрампина, как учат нас мудрецы, что праотцы являются этим строением. И также учат тому, что человек должен сказать: «Когда мои действия достигнут деяния отцов моих?» И тогда свойство пальца человека становится свойством хохма, хохмы в правой стороне, и хохма бины в левой, которые являются самыми скрытыми мохин из всех ступеней высших свойств. Нет такой ступени, на которой не было бы по ним и Ахорайм, лицевой и обратной стороны, ибо у каждой ступени есть 10 сферот кахаптум, и кетер хохма в ней считаются келим де по ним. А бина и тум считаются келим де Ахорайм. Таким образом, у ступени, называемой пальцы, то есть у свойств хохмы, сферот кетер и хохма — это келим да по ним, лицевой стороны этих пальцев. А бина и тум — это келим да ахорайм, обратной стороны пальцев. Свойство ахорайм, обратной стороны пальцев — это их внешняя сторона, и они указывают на ногти пальцев. Объяснение. Поскольку между келим да по ним и келим да ахорайм проходит парса, называемая небосвод, разделяющий между высшими водами, то есть кетером и хохмой, и нижними водами, то есть биной и тум. И это имеет место как в общем, то есть в парсе между мирами Ацилут и Бия, и также на каждой частной ступени. То есть нет такой ступени, в которой не было бы 10 сферот кахаптум. И между сферот кетер и хохма в ней и сферот бина, тиферет и малхут пролегает парса. Ногти символизируют частную парсу ступени хохма, парцуфа пальцы, разделяющую между келим де по ним, кетером и хохмой в нем, и келим де ахораем, биной и тум в нем. Таким образом, что внутренняя часть парцуфа пальцы — это сферот кетер и хохма, свойство хохма, а ногти пальцев — это парса, находящаяся под ними, и сферот бина и тум — свойство хохма, включены в ногти, потому что парса включает все, что находится ниже нее. И поэтому человеку можно на исходе субботы смотреть на ногти, потому что они тогда светятся от этой свечи, от этого огня, чтобы обладать силой в будние дни. Объяснение. Состояние нуквы и ее величия, которые были до ее сокращения, не отменяются даже после того, как она сократилась, чтобы достичь мохин по ним бы по ним. Однако нет у нее права пользоваться ими, так как она должна отменить себя по отношению к Зейрампину, поскольку светят они лишь тогда, когда она подчиняется ему. Однако после того, как уходят от нуквы Мохин Паним де Паним, то есть на исходе субботы, и есть право у нуквы снова светить в своем свойстве огненное светило, так же, как это было в состоянии два больших светила. В состоянии два больших светила нуква считается свойствами бина и тум зерампина, то есть его келим да ахураим. Таким образом, на исходе субботы начинают светить келим да ахураим парцуфа пальцы. Это свойство ногти ципорнаем, так как они получают от огненных светил свойств нуквы, являющихся свойством ахураим зерампина, которое обретает силу в этот момент. Ведь они светят тогда от этой свечи. То есть ногти ципорнаем светят от того, что они получают от нуквы, от состояния до ее сокращения, когда она называется огненное светило, то есть свеча. Я сюда прихожу со своей личной потребностью.
И к чему это?
Измениться, притянуть свет.
Да, хорошо. Я думал, просто личный. А, что-то такое частное.
Вопрос, мы говорим, что молитва, просьба о всех, это правильная молитва.
Если твоя потребность прийти к состоянию, когда она будет для других, это называется молитвой многих. Это не то, что ты соединяешься со всеми, когда ты думаешь, что молитва общественная, это молитва общества. Молитвой в обществе называется, когда ты посланник общества, ты стоишь перед всеми, перед шкафом. Да, ты видел, как молятся? Вот этот шкаф. Что такое этот шкаф, где находится книга Торы? Это средняя линия, вот этот средний стол. И ты молишься за всех, за общество, это правая и левая сторона, и ты все это собираешь в среднюю линию. Это вот средний стол, где ты там соединяешься с зон, и соединяется это все с биной. Это называется средний стол. И тогда как бы вот эти просьбы поднимаются наверх в бину. Тогда называется, что молитва общества принимается. Что значит молитва общества? Это когда ты молишься за общество, когда ты Гальгаль Тейнайм, тебе для себя не надо ничего, но только вот в эти килим, для этих килим тебе надо их исправление. Почему ты хочешь их исправлять? Потому что именно исправление чужих килим, ты доставляешь наслаждение Творцу. Почему, если я не свои килим, я исправлю, будет наслаждение Творцу? Потому что свои килим ты не можешь. Тогда ты будешь думать о своем исправлении, что тебе будет какая-то выгода. А тут тебе дают какой-то такой образ, как будто есть у тебя внешний килим. Если ты думаешь на них, если что на самом деле им было бы хорошо, это знак того, что ты правильно думаешь о килим ради отдачи. И это действительно такой фантазия. Образ такой. Это есть у меня маленький ребенок. И, конечно же, если я отношусь к нему, то я отношусь к нему с любовью, готов отдать ему все. И вдруг говорят мне, ты должен относиться ко всем остальным детям, как к своему ребенку. Ну как я могу? Я не могу. Но это невозможно. Ну, еще 20, 30, может быть, миллиард. Миллиард, действительно, миллиард маленьких детей. Как я могу относиться к каждому, вообще даже не видя, где мой? И не выделяя. Это невозможно. Что же мне дают? Дают мне слепоту. Так что я не люблю вот этого своего ребенка. Я отношусь к нему действительно как ко всем чужим. Так я отношусь ко всем людям в мире. Это не части моей души, а я ими пренебрегаю. Да кто они такие? Я хочу их использовать и вообще их всех убрать. От кого я чувствую пользу, пусть остается. А от того, кого нет. Зачем он нужен-то, если не ради моей пользы, выгоды? Таково мое, наше отношение. Так нам дают специально не любить их и не признавать, что это части моей души, для того, чтобы я построил, смог бы построить к ним отношение любви. А иначе отношение любви это не будет ради отдачи. Иначе бы я не мог. Иначе бы чисто естественно я относился бы к ним с эгоистической любовью и не мог бы выйти. Ну, не знаю, какие еще примеры вам дать. Ну, подумайте.
Труды Бааль Шолома, предисловие к Талмуде Сефирот, страница 774, пункт 304.
То есть, все зависит от того, насколько человек требует исправления, и все достигается в исправленном кли. Не будите, не тревожьте любовь хесед хасадим, то есть, чтобы пришел свет и дал бы нашему желанию получать покрытие света хасадим, и тогда в свете хасадим, который называется отраженный свет, облачающий свет, ор-яшар, тогда придет ор-хохма, облачится в ор-хасадим, таким образом творение сможет получить все угощение от Творца с намерением ради доставить наслаждение Ему, а не себе. Здесь и находится эта клятва. Клятва — это условие цимцумалев, в первое сокращение, когда творение обязуется в цимцумалев, чтобы никогда не произошло больше такого в жизни, в реальности, чтобы он получил ради получения, а всегда намерения его действия будут только ради отдачи, в той мере, в которой у него будет экран, но ни в коем случае не ради себя. Это и есть клятва. Если возбудите, пробудите любовь, чтобы она была ради отдачи, чтобы привлечение наслаждений было бы только для того, чтобы доставить наслаждение хозяину, от гостя хозяину. Это и есть клятва, и мы находимся под ней и под другими действиями, но она является высшей, и цимцум алиф никогда не отменяется, потому что цель творения — слияние. А цимцум алиф, первое сокращение, является условием, чтобы не были отделенными. Понятно? Вопросов нет? Хорошо. Хорошо, что нет. У меня есть, но... Здесь непростые слова. Прежде всего, невозможно разделить между людьми, которые хотят, не хотят, стремятся, не стремятся. Есть такие, которые получили воспитание, есть такие, кто даже не получили воспитание, но согласно своему желанию, и мы знаем, много таких, они тянутся к историю Танаха, ко всяким там поэтическим мотивам, которые там изучают, оттуда всякие законы судопроизводства, которые интересны по нашей традиции, люди как выстраивали когда-то отношения между собой и так далее, и так далее. Есть очень много аспектов и подходов к этим книгам, и изучают их во многих местах в мире, в разных академиях, извлекают из этого много-много всего. Но говорится здесь о людях, которые действительно находятся в занятиях Торы не по причине какой-то специальности, светской изучения. Нет, просто им сказали в свое время, что это веление Творца и так далее. И таким образом, только лишь в незначительном изменении намерения, что именно Творец желает от человека, они могут изменить свой подход, потому что время пришло. Если бы это было до Ари или до Большим Това, как минимум, тогда вообще бы каббалисты об этом не говорили. Но начиная с Ари и далее, уже это стало раскрываться. И Большим Тов еще больше, потому что Ари раскрывал это со стороны мудрости, хохма, а Большим Тов раскрыл это со стороны внутренней работы человека, что должен человек делать. И Бааль Сулам уже дал этому базу в Зор и в Тес, и Рабаш продолжил это в своих статьях. В которых он объяснил все обширно, многими словами, чтобы человек читал это как литературу и постепенно почувствовал, что заложено в этих текстах, чего должен достичь человек, как направить его. Поэтому здесь говорится о людях, которые уже находятся в состоянии, когда они могут изменить свое намерение с лолишма, из которого не достигается лишма, на лолишма, из которого достигается лишма. Это действительно очень большая, очень серьезная борьба в массах, в народе. Да.
Томер из Иерусалима спрашивает, как можно проверить, что мы занимаемся в лолишма или в лишма, и от лолишма приходим к лишма?
Я думаю, что сегодня это очень просто можно проверить. Стремишься ли ты к любви к творениям? Не то, что стремишься по своей природе. По своей природе ты пренебрегаешь на них и готов их всех сжечь. Стремишься ли ты к цели, которая определяется перед тобой, как любовь к творению, то есть любовь ко всем элементам творения, которые находятся перед тобой, ко всему творению, и сейчас тебя отторгает, это ты ненавидишь и не хочешь их, и все тебе это противно, но ты все-таки ставишь ли перед собой цель, что тебе придется полюбить их, потому что это условие слияния с Творцом. Он раскрывается тебе из любви к ним. Он любит к ним, их. Если ты хочешь достичь любви к Творцу, у тебя нет выбора. Ты должен достичь любви к творению, потому что там лишь только вы и можете встретиться. И это сближение, оно должно быть над твоей ненавистью к ним, которая не прекратится, а будет только расти все больше и больше, как среди учеников Раби Шимона. Это не просто человеку вот так вот представить всю эту ситуацию, но направление таково. То есть мы можем это проверить каким-то образом, и согласно этому мы можем сказать, что те люди, которые изолируют себя, которые хотят быть в одиночестве, не соединяться с обществом, с миром, не улучшать состояние мира, пренебрегают им, они, конечно, не находятся в правильном направлении. Труды Бааля Сулама, статья «Свобода воли», страница 429, подзаголовок «Свобода от ангела смерти».
Объяснение полностью связано с восприятием реальности. Мы действуем, живем в мире сил. Нет материи. Материя представляется нам в образе тех сил, которые действуют и создают в нас ощущение неживой природы в разных ее проявлениях. И мы чувствуем себя, ощущаем себя как тело, неживая природа, растительная, человек, и все, что есть в этих четырех уровнях, мы ощущаем, что это наполняет поле моих ощущений. И действуют там силы, называемые неживая растительное животное, человеческое или первое, второе, третье, четвертое, так они представляются мне в моем желании. И показывают мне на моем желании, как на мониторе, картину мира. В данном случае трехмерную и в других ощущениях, поскольку мое желание, общее желание получать, разделяет общее влияние, называемое свет, на очень много уровней и разновидностей чувственных впечатлений. Все эти чувственные впечатления он формирует в общую картину мира, которую я вижу и чувствую. У меня есть ощущение мира, мне дано ощущение мира. Изначально я специально не должен себя к этому готовить, дано желание получить, внутри которого я чувствую мир. Происходят процессы на уровнях неживой и растительной животной, между ними. Это понятно. Все это мы изучаем также в Талмуде. Десяти сферот, и Арета объясняет в третьей части неживая растительное животное человеческое, и уровни промежуточные между ними, кораллы, полевая собачка, обезьяна, и так далее и тому подобное. Естественно, что он не объясняет нам об обезьянах, а он хочет нам сказать, что речь идет о внутреннем нашем ощущении, но так мы его обозначаем. Если мы говорим о корне и ветви, то берутся названия того, что в нашем желании получать видится нам на самом нижнем уровне, и соотносим формы желания получать с этими определениями на более высоких уровнях. Когда я наполняю себя, чем я наполняю себя? Навстречу свету. Я могу приблизить себя. Есть первая, вторая, третье, есть несколько уровней. Если я нахожусь здесь, у меня есть представление. Это представление я называю «этот мир». Если я поднимаю себя на более высокий уровень, и из этого мира я выхожу к желаниям более близким к свету, свет здесь, свет. Получается, что здесь я начинаю видеть взаимоотношения между теми же силами в виде парцуфим. Парцуфим, миры, сферот, миры и сферот. Здесь я уже вижу ветвь и ее корень, и, соответственно, этому я и даю определение тем формам, которые я чувствую уже в виде желаний, взаимоотношений между силами, тогда я соотношу их с теми же определениями и названиями предметов в нашем мире. Отсюда и возникает язык ветвей, это ветви, а это корни. Что происходит далее? Далее просто. Если я начинаю поднимать свои желания к измерению духовному, то, находясь там, когда нахожусь там, мои желания меняются. То есть я изменился и нахожусь уже в этом измерении. Это означает, что я поднялся на уровень, где я в чем-то становлюсь подобным Творцу. И в этой мере, допустим, это 1/125 часть. Но все же в этой части я уже ощущаю жизнь. Это 2/125 части жизни. Что такое жизнь? Я воспринимаю форму, которая не исчезает, не стирается, имеет свойство отдачи, как свет, я слит с ним, он наполняет меня. Я становлюсь кли для этого света, и я ощущаю вечность, я уже ощущаю Творца, и мы с ним уже, я уже вошел на его территорию со своими желаниями. Это и называется подъем на уровень жизни и бегство от ангела смерти. Это не мешает мне, это первый уровень, остается на какое-то время, пока я не прохожу все уровни, потому что я должен иметь первый уровень, находиться в ней, оставаться на нем, на этом уровне, потому что в исправлении своих желаний я должен подниматься всякий раз. Если я хочу сделать какое-то исправление, я не могу подняться с этого уровня сейчас, с первого духовного, прошу прощения, с первого духовного уровня на второй духовный уровень, третий. Я не могу. Я должен, если я нахожусь здесь, я должен спуститься к месту, получить оттуда дополнительное желание, неисправленное, потому что все неисправленные желания находятся здесь, на уровне ветвей, и подняться на более высокий уровень к тому желанию. есть между ними связь, но все неисправные желания произрастают из самого низкого места. И поэтому эта форма неживая, которая называется этот мир, что тоже есть не более чем силы, которые формируют мне эту картину в моих желаниях на этом мониторе, она должна оставаться, быть постоянно перед моими глазами, потому что именно из ощущения данного там, на самом низком уровне, я могу подняться до самого высокого уровня бесконечности. Хорошо? Что?
Из Ашкелона спрашивают, сказано, что Высший оживляет и умертвляет, и свобода от ангела смерти — это свобода от его власти. Это было ли в начальном замысле насладить творение?
Еще раз?
Такой вопрос непростой. Он спрашивает, свобода от ангела смерти — это не значит, что все выходят из власти Творца. Это имелось в виду?
Из управления Творца, конечно, да. Человек начинает вести себя как Творец. Скажи, что так. А какая разница? Если я становлюсь таким, как он, если я подобен свету, то мое кли ведет себя как свет. То, конечно же, я выхожу из-под власти Творца и сам начинаю управлять собой, как будто конь уже ведет наездника. Скажи так.